Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа радиоцикла «Военная музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор – писатель, историк, культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
Здравствуйте. Сегодня наша передача о военной музыке, и она будет связана с 1812 годом. В этот год началась Отечественная война, которая продолжалась, некоторые говорят, один год, пока мы не выгнали француза с территории Российской империи, а некоторые говорят, несколько лет, пока мы не взяли Париж и потом долгое время там оставались. Чтобы идти в нашу передачу, послушаем песню «Наполеон-то шел в Россию воевать». Это народная песня, посвященная Кутузову. Исполняет ее хор Валаамского монастыря.
Наполеон шел да на Россию воевать.
Он бы на Россию шел воевать, за кого делался светом владать.
Он бы на Россию шел воевать, за кого делался светом владать.
За тем всем светом он владать, Александру страх царю задать.
Александра вовремя устрашился, Мазов ему письмо подписал.
Александра вовремя устрашился, Мазов ему письмо подписал.
Господа, да все наши дворяне, они пугались, не знают, как им быть.
Перепугались, но все разбежались, свой там в Москве нет у братцы никого.
Перепугались, но все разбежались, свой там в Москве нет у братцы никого.
Соединенные российские армии в Бородинском сражении, как известно, проявили небывалый героизм. Даже западные академики высоко оценили стойкость русской пехоты в 1812 году, приравнивая ее, например, к обороне Брестской крепости в 1941 году. Понесены были большие потери. Только военных музыкантов погибло более 1000. Вот видите, как это касается нашей темы. Героические события Отечественной войны 1812 года были отражены в живописи и литературе, архитектуре и скульптуре.
За царя, за Русь святую, под призывный барабан, соберем семью родную, крестоносцы по плечам, соберем.
Крестоносцев ополчан. едва ли не первым отразил в своем творчестве избранную нами тему Федор Глинка. Уже в июле 1812 года он создал военную песнь, написанную во время приближения неприятеля к Смоленской губернии. «Раздался звук трубы военной, гремит сквозь бури бранный гром, народ развратом воспоенный грозит нам рабством и ермом. Теперь ли нам дремать в покое, России верные сыны? Пойдем сомкнемся в ратном строе, пойдем и в ужасах войны друзьям, отечеству, народу отыщем славу и свободу, или все пойдем в родных полях. Что лучше, жизнь, где узы плена, или смерть, где русские знамена, в героях быть или в рабах?» Вопросительный знак. Далее последовали его стихи. Картина ночи перед последним боем под стенами Смоленска и прощальная песня русского воина. А также еще песня. Песня русского воина при виде горящей Москвы. Именно Федор Глинка дал войне 1812 года гордое название «Отечественное». Он по праву считал ее священной и этой теме посвятил всю свою жизнь. Вот строки его песни русских воинов. «Святая то была у нас война, и ты изведала смятение, о милый край, о русская страна, и нам грозило покорение. Враги, как бури, к нам войной, и след их был пожар и степи, для нас звенели рабство цепи, и враг ругался под Москвой, но стали русские стеной и отстояли троны царства. Нас русский бог водил к святой войне, и в прах от нас угроза и коварство. Я признаюсь, мне часто в сладком сне гремит тот бой, когда спасалось царство». Какие замечательные стихи. Отражены были героические события Отечественной войны 1812 года также и в музыке. Можно сказать, что это была своеобразная музыкальная хроника Отечественной войны.
«Восстань, ликуй, Россия, православный наш народ, с нами ангельская сила вражью силу разобьет. Не уроним русской славы, долг исполним до конца, в бой пойдем за честь державы, за Кутузова отца. К нам явился гость незваный, злой гордыней упоен, славой в битвах увенчанный, божий бич Наполеон. Не уроним русской славы, долг исполним до конца, в бой пойдем за честь державы, за Кутузова отца. Сила с ним неисчислима, все двунадесять язык, гостя не пропустят мимо, пуля русская и штык. Не уроним русской славы, долг исполним до конца, в бой пойдем за честь державы, за Кутузова отца».
Особо ценны были вокальные сочинения на стихи поэтов, которые участвовали в войне 1812 года. Дениса Давыдова, генерала-лейтенанта предводителя партизанского движения, или Василия Жуковского, вступившего в московское ополчение в чине поручика. Отдельного внимания заслуживают произведения Дмитрия Бортнянского, Верстовского на текст знаменитой оды Жуковского «Певец восстания русских воинов». Как вы помните, мы посвятили ей целую передачу. Участником военных действий 1812 года был его композитор Александр Алябьев, автор знаменитого романса «Соловей». Добровольно вступив в русскую армию, он прошел в ее рядах путь защитника Отечества вплоть до Парижа. На военную тему Алябьевым написаны патриотические и гусарские песни. Ему также принадлежит марш «Игранный на трубах» при погребении его светлости князя Голицына. Разумеется, много внимания уделялось авторами Александру I и Наполеону. Одним из самых знаменательных событий Отечественной войны 1812 года является Бородинское сражение. Битва эта была запечатлена в музыкальных сочинениях разных жанров и для разных средств исполнения. Из вокальных произведений стоит отметить песню «Бородино» на слова Михаила Лермонтова и музыку Алексея Архангельского для хора и фортепиано.
«Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва спалён,
Москва спалённая пожаром.
Французу
отдала,
Французу
отдала,
ведь были
сладкие
бои.
И Известна также другая песня, называлась она «Скажи-ка, дядя». В ряду инструментальной музыки значительное место занимают марши для духовного оркестра. «Бородинский марш», музыку которым сочинил Алексей Федорович Львов. Мы тоже говорили об этом. Талантливый скрипач, композитор, автор русского национального гимна «Боже, царя храни». Звучал «Бородинский марш», который им написан был в 1839 году по случаю сооружения памятника на Бородинском поле. А французы, если следовать нашей логике повествования, все наступали и наступали. Только что прозвучал французский марш 1812 года. А в России было написано много сочинений, посвященных Москве того времени. Среди них выделяется фантазия Штейбельта, изображение объятой пламенем Москвы, написанное сразу после изгнания наполеоновских войск, или вот еще. Александр Михайлович Римский-Корсаков, генерал от инфантерии, происходивший из тульской ветви дворянского рода Римских-Корсаковых, будучи музыкально одаренным, как и другие представители рода Римских-Корсаковых, во время командования лейб-гвардии Семеновским полком, шефом которого был наследник престола, написал полковой марш, под звуки которого семеновцы маршировали до расформирования полка в конце 1917 года. Что ж, в конце концов, Наполеон бежал из Москвы, и русская армия, наконец, двинулась к Парижу.
Грянул внезапно гром над Москвою, выступил шумом дон из брегов,
Через некоторое время русские войска вступили в Париж. Существует прусская коллекция маршей. Один из маршей называется так: «Марш на вступление в Париж в 1814 году». Создан он был в 1815 году. Изначально этот марш был русским, но стал также использоваться союзной в той войне прусской армии, у которой был, кроме того, еще один аналогичный марш, но 1814 года, который хорошо знали и в России. В принципе, он назывался как «Марш вступления в Париж». Вот как звучал русский марш. Итак, было создано много других произведений. Военные песни и марши, победные, на взятие городов, и траурные, на смерть героев, а также произведения, воспевающие победу, хоры, куплеты на возвращение императора и войск. Были современные в войне произведения, и также были написаны по ее горячим следам или чуть позднее. Не все музыкальные творения сохранились до нашего времени. А сохранившиеся нотные издания стали библиографической редкостью, существуя лишь в единичных экземплярах. Они хранятся в разных библиотеках Москвы и Санкт-Петербурга. Некоторые из этих изданий все же были описаны в работах Финдезина и Музалевского и других известных музыковедов. В полноте список таких сочинений восстановить сейчас трудно. Что же сохранилось? Какие произведения составляют музыкальную летопись Отечественной войны? Их немало. Некоторые из них написаны и изданы не только в 1812, но и в последующие годы, когда русские войска вели сражения с наполеоновскими войсками за пределами Родины, в Европе. Выпускались ноты. Сочинения, в которых не указан год издания, можно датировать по объявлениям о продаже в газетах того времени. Но некоторые из них не были изданы, а все-таки ведь были написаны. Особо звучали народные песни, которых написано было великое множество. Вот как звучала солдатская песня 1812 года «Ночь темна». Утеряно ли это наследие насовсем? Трудно ответить на этот вопрос. К музыке Отечественной войны относятся и программные пьесы, такие как «Изображение объятой пламенем Москвы» Штейнбельта, «Сражение в Сан-Шамани», «Вступление в Париж» Пачини, или же «Сражение при Лейпциге» анонимного автора. И они представляют собой жанр так называемых музыкальных баталий. К музыкальным свидетельствам войны относятся и песни Фишера на слова Василия Львовича Пушкина к нижегородским жителям в 1812 году. «Примите нас под свой покров» – начальные слова этой песни. Она была написана в дни, когда Василий Львович Пушкин в числе других жителей покинул Москву и спасался в Нижнем Новгороде. Я бы хотел предложить внимание слушателей некоторый перечень произведений, которые можно самостоятельно достать или каким-то образом исполнить, или каким-то образом даже записать, а может быть даже и переложить для оркестра или для какого-то другого хора. Это было бы крайне важно. Вот что я бы выделил. Иван Прач. Печальный марш на погребение тела его светлости покойного генерал-фельдмаршала князя Михаила Илларионовича Кутузова. В одной из передач, посвященных Львову Прачу, мы будем исполнять этот марш. Сочинение Высоцкого. Марш для семиструнной гитары на бегство неприятелей из Москвы. Марш всеобщего ополчения в России. Кружью, кружью. Гранд-Мизона. Несколько маршей военных, которые принадлежали перу Долгорукого князя. Военные песни Данилы Кашина. Сочинение Осипа Козловского «Полька и скором на победу светлейшего князя Кутузова». Сочинение Джона Фильда, замечательного композитора и пианиста, у которого, кстати, учились многие будущие композиторы русские. Его песни исполнял хор в театре Гранд-Опера в Париже со словами, сочиненными в славу Александра I. Сочинение Бортнянского «Певец восстания русских воинов» на слова Жуковского. Его же «Марш всеобщего ополчения россиян». Его же «Гремит-гремит священный глас Отечества». Эти сочинения существуют, но пока некоторые ноты считаются утерянными. Или вот еще я предложил бы, например, такое сочинение. «Песнь русскому царю, прими победы венец» на мотив английской народной песни «Боже, храни короля» «God save the king». У этой песни нет автора, но если взять ноты, то это можно было интересно исполнить. Среди музыкально-сценических произведений конца XIX – начала XX века следует отметить неоконченную оперу Калинникова в 1812 году. Это такое название оперы. Он написал только пролог. К созданию оперы композитор Василий Калинников приступил по предложению театрального и музыкального деятеля мецената Саввы Ивановича Мамонтова, который, кстати, написал либретто. Вот здесь знаменитый меценат проявил себя совершенно с неожиданной стороны. Тот самый Савва Мамонтов написал либретто для оперы, посвященной 1812 году. Однако, начав работу над оперой, Калинников в 1899 году успел завершить только пролог, как мы уже сказали. В 1901 году пролог был поставлен на сцене Русского частного оперного театра в Москве, основанного тем же Саввой Мамонтовым. Либретто, незаконченное Калинниковым оперы, легло в основу оперы с тем же названием в трех действиях Бориса Карловича Яновского, композитора, дирижера и музыкального критика. Опера в 1812 году была им написана к столетнему юбилею победы русского народа в Отечественной войне. Но самым замечательным музыкальным произведением по праву считается увертюра Петра Ильича Чайковского 1812 год, часто исполняемая и полностью, и фрагментами. Она создавалась по случаю открытия храма Креста Спасителя, возведение которого было посвящено 70-летию победы России в Отечественной войне 1812 года. Патриотическая мощь музыки великого композитора – одно из наиболее совершенных свойств русской музыки. Увертюра Петра Ильича Чайковского 1812 год была издана в издательстве Юргенсона в 1882 году. На титульном листе партитуры Чайковский написал: 1812. Торжественная увертюра для большого оркестра. Сочинил по случаю освящения храма Христа Спасителя Петр Чайковский. По одним данным, премьера состоялась 8 августа 1882 года в Москве во время Всероссийской промышленно-художественной выставки. По другим, в октябре 1883 года в Москве увертюра исполнялась неоднократно и имела большой успех. В Москве, Смоленске, Павловске, Тифлисе, Одессе, Харькове, Праге, Берлине, Брюсселе, в том числе под управлением самого автора Чайковского.
В эфире писатель, историк, культуролог Константин Ковалев-Случевский. Военные мелодии русских композиторов 10-21 веков.
А теперь перенесемся в наше время. Из сценической музыки второй половины 20 века теме 1812 года посвящена знаменитая опера Сергея Прокофьева «Война и мир». На либретто самого композитора и Мендельсон Прокофьевой по одноименному роману Льва Николаевича Толстого. Началом работы над оперой стал 1941 год. Задуманная еще перед Великой Отечественной войной, эта опера создавалась, несомненно, как отклик композитора-патриота на грозные события военных лет уже 20 века. Ни над каким другим своим произведением Сергей Сергеевич не трудился так долго и тщательно. Он посвятил опере 10 лет и все-таки не успел при жизни увидеть ее на сцене в полном варианте. Впервые прозвучав в 1944 году в исполнении ансамбля советской оперы Всероссийского театрального общества, опера триумфально прошла по оперным сценам: Ленинградский малый оперный театр, Киевский театр оперы и балета имени Шевченко, Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко. 15 декабря 1959 года ее поставил Большой театр. Наташу Ростову пела Вишневская, Наполеона Лисицын, Елена Архипова. В наши дни опера была поставлена снова в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко. Почти одновременно с Прокофьевым Тихон Николаевич Хренников написал музыку к спектаклю театра Красной Армии «Давным-давно» – это название спектакля, по пьесе Гладкова. Спектакль был поставлен в 1942 году и имел большой успех, а в 1980 году в Государственном академическом Большом театре состоялась премьера балета Хренникова «Гусарская баллада» – либретто Виноградова на сюжет той же пьесы.
Это право все равно, зато не величают трусом. Давным-давно, давным-давно, давным-давно иной клянется страстью пылкой, но коли выпито вино, вся страсть его на дне бутылки давным-давно, давным-давно, давным-давно. Иной устище крутит яро, бутылкам всем глядится в дно, но сам лишь копия гусара. Давным-давно, давным-давно, давным-давно. Над нами слава дымом веет, но мучит только нас одно. Сердца без практики ржавеют. Давным-давно, давным-давно, давным-давно.
50 лет назад вышедшая на экран гусарская баллада и по сей день остается одной из самых популярных российских лент. Созданная на основе популярной в военное и послевоенное время пьесы Гладкова «Давным-давно» и музыки к спектаклю Хренникова, гусарская баллада прочно и надолго вошла в нашу жизнь. Да, были еще песни Булата Акуджавы, да, были еще и другие сочинения, например, «Марш 1812 год», композитор Давид Федорович Тухманов. Кстати, послушаем и его. Но все-таки на прощание мы поставим последние куплеты из гусарской баллады, а не последние куплеты из этого сочинения и последние куплеты, которые прозвучат в нашей сегодняшней программе. Спасибо за ваше внимание. Надеюсь, что и в следующей встрече вам будут любопытны. Всего вам самого доброго. До свидания.
Идет наша жизнь дорогой длинной. Смеяться, плакать и не плакать все равно, когда звучит припев старинный.
Давным-давно, давным-давно, давным-давно.
Привык по-всякому я драться, бутылок многих, очень многих видел дно, но не случалось в поле влюбляться.
Давным-давно, давным-давно, давным-давно.
Герою с пышными усами, навеки сердце мной дало. Давно ли были мы врагами?
Давным-давно, давным-давно, давным-давно.
Пройдут года, но вот издали, минувших лет мелькнет одно, как наши деды, боги-боги.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу из цикла «Военные музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор цикла – писатель, историк, культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
Здравствуйте, в эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Прежде чем продолжить наш разговор о длящемся до сих пор шельмовании наших русских героев, я подразумеваю творчество литераторов Паустовского и Куприна, мы вернемся сейчас к этому. Я хочу обратиться к вам сейчас за помощью еще одному герою, чье честное имя до сих пор подвергается также поруганию. Это барон Петр Николаевич Врангель, первый кавалер Великой войны, деятельный участник войны японской. Петр Николаевич, под чьи знамена устремлялись казаки, когда большевики устраивали вся эта... Вырусь во главе с Нерусью устраивала геноцид казачьего племени. Казаки шли под знамена ВСЮР, вооруженных сил Юга России. В Ростове-на-Дону этой осенью, совсем недавно, около кадетского корпуса был поставлен небольшой бюст барона Врангеля. И вот коммунистическая секта «Суть времени» уже до такой степени закидала своими ябедами все высшие инстанции края, что бюст под угрозой. Если его сейчас не отстоять, то как будем мы смотреть в глаза тем детям, что недавно стояли в почетном карауле, когда священник открывал этот бюст христолюбивому воину в памяти? Ужасно, ужасно и отвратительно. Поэтому они устроили просто информационную атаку, но, к сожалению, силы антихристовы, они всегда очень сплочены, они стадо, они легион. Но каждый может написать, выйти на краевой сайт, на городской сайт Ростова-на-Дону и высказать свое отношение. Чем больше мы говорим о несправедливости, тем меньше ее происходит. А я возвращаюсь сейчас к обещанному разговору. Меня, кстати, тут спрашивали, ну что же мне так не имется, что знаменитые русские писатели Куприн и Паустовский, которых так любит наша интеллигенция, вот они там что-то не то написали, ну, подумаешь, их культурный вклад и прочее, прочее, прочее. Знаете, мне честные имена русских героев значительно важнее чьего-то там культурного вклада. Потому что я сейчас защищаю честь русских офицеров Ромуальда Козловского, Михаила Ставраки, который, кстати говоря, оправдан, как мы уже говорили, посмертно, через много-много лет реабилитирован от любых обвинений. Поэтому издание новое произведений Паустовского является уже, ну, просто внеправовым, потому что они множат клевету на честного русского офицера, честного и доблестного. Поэтому я продолжаю. Еще раз повторюсь, Козловские и Ставраки, а как мы сейчас увидим, не только они, мне 1000 раз важнее Куприна и Паустовского. Итак, продолжим. Как же все-таки много можно извлечь из мемуаров, если уметь над ними немножечко думать? Хоть немножечко. Так вот, продолжаем разговор о мемуарах Паустовского. Я пришла к выводу, что верить в них нельзя даже сообщениям о погоде. Но и у меня все сложилось не сразу. Почему Паустовский, как мы уже говорили, судорожно сжег рукописи Ставраки? Его преувеличенный рассказ о нравственной брезгливости мы уже подвергли сомнению. Ну какая нравственная брезгливость у приятеля Бабеля? Дымовая завеса-то какая! Если бы было можно, я бы сжег свою руку, пожимавшую руку Ставраки. А, собственно, почему нельзя? Почему нельзя? У некоего Гая Муция получилось, что технически сжечь свою руку вполне можно, доказано практикой, так и вперед. А если руки все-таки жалко, так и не кричи через полвека, что ты по части конечностей никак не представитель рода Муциев. Но все-таки почему сжег? Если предположения мои верны, это немного странно. Он должен бы не сжечь, а напротив аккуратно сложить и подшить для передачи кому следует. Вот тут, как ни странно, я чуть-чуть за Паустовского заступлюсь. Он жег рукописи именно потому, что сперва не хотел делать то, что, вероятно, все же сделал. Сжечь, сжечь, сжечь. Ничего не знаю, не было никакого Ставраки. Я с ним ничем не связан. Допускаю я даже, что в панике он взаправду чугунную скамейку выволок. Спросят перекрестно, как выглядело помещение, где состоялся разговор с гражданином Паустовским. Там почему-то садовая скамья в комнате стоит. А нету никакой скамьи. Вы же видите, товарищи, табуретки у нас, табуреточки. Но сжегший литератор не испытал облегчения. Ведь поймите, на дворе уже не ужасный царизм, когда можно было свободно публиковать в газетах что угодно и по маевкам гулять. Уже пришли свобода, равенство и братство, и вот ведь сюрприз. Показали былым любителям свобод, что такое настоящий страх. Не перед дворником и не перед государем. Перед тем, кого ты пригрел, спасая Сочакова. Я здесь об обобщенном Куприне. Ты в самом деле думал, что уж тебя-то не тронут? Ну, странно плавание Паустовского вокруг маяка в сутки неожиданного ареста Ставраки. Странна точность. Ну как с воды узнать, что на маяке кого-то арестовывают? Вот представьте себе. Только если очень внимательно смотришь. Картинка сложилась, встретился, узнал, испугался, сжег, продолжил пугаться и... Хотели свободу, вы ее получили. А потом всю жизнь нераскаянное бремя, желание оправдать себя, оболгав погибших, и лютая злоба, разумеется, на них. Я не знаю, в какой мере художественны пресловутые описания природы у Паустовского. Скажу лишь, что его рассказ «Маячный смотритель» — это вам не станционный смотритель ни в каком приближении. Не спасает даже украденная у запрещенного Гумилева строка в начале повествования. Прочтем вслух. Он знал, что Шмидт способен на это, и что эти его качества, если захочет жизнь, дадут Шмидту всемирную славу. Это что, это русский язык? Иногда талант дружит с подлостью. К сожалению, талантливый негодяй не оксюморон. Но все-таки это случается редко. У Паустовского слишком часто наблюдается полный разнос. Он делается графоманом. Чувства переполняют, скверные чувства. Сознание вины, нераскаянность, трусость. Может быть, это корчи все еще живой души. И было с чего корчиться. Гораздо позже я узнал, что у Ставраки была молодая жена. После суда? Какого еще суда? Может, скажешь, что еще и адвокат на суде присутствовал? Не было и после суда, а после того, как комиссары порешали вопрос. И расстрела Ставраки она исчезла. Не после расстрела она исчезла. И знаешь ты, это подлец. И что делали товарищи с молодыми женщинами в эпоху раннего террора, ты тоже знаешь. Только об этом всю долгую жизнь ты не смел тнуть, ибо режим настал отнюдь не царской. А, кстати... Но потом, вот я еще продолжая смотреть факты, узнала, что у Михаила Ставраки никакой молодой жены в эти годы не было. У него была, чем он очень отличается от гражданина Паустовского, одна единственная жена. Но об этом, может быть, чуть позже. А для меня вопрос был лишь в одном. Караулил ли Паустовский с лодочки из гаденького любопытства или пришел прямо в гости вместе с чекистами? И вопрос ведь не праздный. Да, пожалуй, сразу и добавлю, чтобы к этому не возвращаться. Из сумасшедшего неврастенника и казнокрада Шмидта велено было слепить героя. Понадобился антигерой. Его стали делать из во всех отношениях нормального офицера. Как известно, расстрелом преступников, а Шмидт был преступник, командовал офицер Радецкий, а не Ставраки. Но это было неважно. Кто попался в руки Бабелю с Паустовским, тот и сгодился. И вот, что я еще хотела тут прибавить. Сыновья Михаила Михайловича Ставраки, вообще потрясающая доблесть и военная семья, на его отца тоже лгали, это уже другие помельче Паустовского. Так вот, сыновья Глеб Михайлович и Константин Михайлович расстреляны в 1937 году. Младший Андрей Михайлович пропал без вести на фронте в 1940-х годах. Как я уже говорила, Евгений Петрович, сын преступного Шмидта, доблестно прошел с боями весь путь в СЮР вооруженных сил Юга России, был участником Крымского исхода и горчайшим образом сожалел о злодеяниях отца. Алексей, сын советского писателя-многоженца Паустовского, умер в 26 лет от передозировки наркотиков. Но возвращаемся к другим оболганным паустовским именам. Поскольку ложь, которую изрыгает Паустовский, восхваляя Куприна в отношении геройского офицера Козловского, она не исчерпывается одним Козловским и одним Ставраки. Цитата. «Война в Маньчжурии приближалась к своему розовому». Что такое розовому? Что это за арго? Я не понимаю. И позорному, как они любят эти штатские употреблять слово позор, просто свихнутый. Позорному концу. Солдаты гибли тысячами в Гаоляновых полях из-за бездарности и вопиющей глупости генералов. Паустовского туда посади, он бы тут же победил всех. Болтливого Куропаткина сменил выживший из ума маньяк генерал Линевич. Тыл воровал и пьянствовал, армия не умела даже отступать, страна волновалась. Ну, не страна волновалась, а страну волновали. Еще, конечно, после клинического Шмидта называть кого-то маньяками я бы поостереглась на его месте. Но, допустим, идем по персонам, коих наш диванный стратег безжалостно так рекомендует. Болтун Куропаткин. Алексей Николаевич Куропаткин, дворянин Псковской губернии, такой чистокровный скобарь. Два Георгия, один Александр Невский, один Белый Орел, четыре Владимира, три Анны, три Станислава, наградное оружие за храбрость. Иностранных наград даже не перечисляю. Участник победоносного Коканского похода. При взятии Учкургана первым ворвался в крепость во главе сотни казаков. Служил со Скобелевым. 500 верст по пустыне за 18 дней шел на воссоединение с ним Геоктепе. И там вновь одним из первых, ну стиль у него что ли такой был, ворвался в крепость по минному обвалу. Под смутный говор стройный гам, сквозь мерное сверканье баллов, Так странно видеть по стенам высоких старых генералов. Приветный голос, ясный взгляд, бровей сидеющих изгибы нам ничего не говорят о том, о чем сказать могли бы. И кажется, что в вихре дней среди сановников и денди они забыли о своей благоухающей легенде. Они забыли дни тоски, ночные возгласы к оружию, унылые солончаки и поступь мерную верблюжью. Поля неведомой земли и гибель роты несчастливой, и учкудук и киндерли, и русский флаг над белой хивой. Забыли? Нет. Ведь каждый час каким-то случаем прилежным туманит блеск спокойных глаз, напоминая им о прежнем. Что с вами так? Нога болит. Подагра? Нет, сквозная рана. И сразу сердце защемит тоска по солнцу Туркестана. И мне сказали, что никто из этих старых ветеранов средь копий грёзы и ватто, средь мягких кресел и диванов не скроет ветхую кровать, ему служившую в походах, чтоб вечно сердце волновать воспоминанием о невзгодах. Ну, без автора этих строк мы, нам сегодня никак. Так, все узнали, что это, конечно, Гумилёв. Но стихотворение, вне сомнения, о Куропаткине в том числе. Это писал воин. Воин писал так, а штафирка бумага Марака называет Куропаткина болтуном. Да, за безвестного офицера Козловского, за командующего Куропаткина. Это еще не завершенный перечень. Пусть не лежит спокойно в своей унылой могиле. И не надо мне говорить о том, какие там вопли березоньки он живописно живописал. Куропаткин, отец офицером строгой, постоянно требовал и устанавливал повышение уровня. Отец солдатом добрый, обустраивал походные кухни, солдатские чайные, увеличил солдатское довольствие в военное время. После Мукдена сам ходатайствовал об отставке своей с понижением в должности. Вернулся в строй в мировую. Но перейдем еще к одной фигуре. Выживший из ума маньяк Линеевич. Ой, какие мы суровые! Ой, какие мы эпитеты подбираем! Николай Петрович Линеевич. Сейчас я смотрю на его фотографию. Черниговский дворянин, генерал от инфантерии. Воевал горцев на Кавказе, ранен на русско-турецкой, Сыхидзирские высоты. А в июне месяце 1901 года, всего за 3 года до Японской войны, китайские боксеры учинили резню строителей КВЖД. А мне кажется, Константина Гавриловича Чудинова там еще не было, но я все-таки ощущаю это кожей, ну не зря же. Константин Гавриилович даже в 1907 году выправлял там разрешение на ношение нагана. Опасненько было. Наступление по 40-градусной жаре. Феерический штурм Пекина. После Мукдена тоже есть интересные моменты геройства и мужества. Но тут в кратком рассказе я не могу коснуться всего, только пунктиром. В 1908 году Николай Петрович скончался. И вот за его гробом шли, кто бы вы думали, японцы. Враги. Жестокие, безжалостные враги. Они возложили на гроб генерала венок. Господи, помилуй нас, грешных. Тут долго можно перечислять, опять же, награды Николая Петровича Линеевича. Георгий Третьей степени, вот мы на фотографии на шейной ленте, Святой Георгий Четвертой степени, Святой Владимир Четвертой степени, Святая Анна с мечами и бантом, еще Святой Станислав Первой степени, Святой Владимир Второй степени, знак ордена Святого Станислава Второй степени с мечами. предположительно, еще бельгийский орден Леопольда I. С правой стороны на груди, это я на фотографию смотрю, знак за 40-летнюю беспорочную службу. Еще крест за службу на Кавказе. Еще знак Российского общества Красного Креста. Вот это то, что мы только с друзьями по фотографии установили. Так вот, есть ли у нас совесть держать на полке сочинение Паустовского? Я думаю, с нас спросят, когда тем, кто лил кровь за нашу землю, мы сможем когда-то посмотреть в глаза. Разговор не окончен. Мы еще не все сказали о Куприне. Спасибо. Всего доброго.
Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.